Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, это композитор Шуберт в исполнении Алексея Любимова. Тут немножко у нас со скайпом были маленькие проблемы. Значит, вы сейчас слушаете Алексея Любимова, которого я записывал во Владимирском городке Александрове, 17 лет, бывшим времена Ивана Грозного, негласной столицей России, а в коммунистическую эру ставшим местом ссылки неблагонадежных. Мы об этом сегодня будем говорить и свяжемся, и все будет у нас, надеюсь, хорошо. Я просто хотел сказать, что пианист Алексей Любимов не случайно оказался в Александрове. Он народный артист России, профессор Московской консерватории и университета в Зальцбурге, дирижер, органист. Так вот, он ученик Анны Артабалевской, благодаря которой судьба и привела его в город Александров, где дал концерт, играя на роялях, внимание, и Анастасии Цветаевой, и ее сестры Марины в старинном здании фабрики Барановых. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. Сейчас контакты, смски плюс 7 925 4 8 94 8. Стараюсь просто помедленнее, потому что многие слушатели иногда пишут, что не успевают записывать. Очень рад встрече с вами, дорогие друзья. Говорит МСК-бот, это телеграм-канал, и прямой эфир 495, это код Москвы, 73 73 94 8. Сейчас хотел сказать сразу про эфир на следующей неделе, 14 ноября, который будет полностью посвящен годовщине окончания Первой мировой войны, 11 ноября 1918 года, в результате которой удивительная совершенно цифра за 4 года с 914 по 11 ноября 918 погибло 10 миллионов человек, ранено 22 миллиона, и не стало четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Но мы поговорим 14 ноября лишь о нескольких эпизодах этой великой трагедии и ее жертв, а главное – о нашей памяти о событиях вековой давности. Вчера, сойдя... Тоже потрясающая история. Вчера, сойдя на берег в старинном Араненбауме, пошел взглянуть на поместье Александра Меньшикова и на его дворец 17 века с хулиганским, надо сказать, каналом из Финского залива к самому зданию. И на одном из парковых зданий увидел удивительную табличку, любопытную, надо сказать. В этом здании 1 декабря 1916 года состоялся смотр первой в мире роты, вооруженной, внимание, автоматическим оружием, разработанным выдающимся ученым-оружейником Федоровым, под руководством которого в городе Араненбауме испытывалось это оружие. Дальше только смотреть энциклопедию и слушать наш эфир 14 ноября с сюжетом о генерале императорской, а затем Красной армии Владимире Григорьевиче Федорове еще в 1900. Я прямо, вот когда стал это читать, не поверил. В 1905 году создавшим русский автомат и патрон нового калибра. А впервые его применили в бою с австрийцами во время как раз Первой мировой войны. Учениками Федорова были конструкторы оружия Василий Дегтярев, Георгий Шпагин и Сергей Симонов. Вот такие имена.
Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд до станции Александров отправится в 13 часов с 5 пути. Электропоезд проследует с остановкой.
Извините, я услышала про про швейцарца Платона, который устроил переезд русских иммигрантов из Швейцарии через Германию в Россию. Только поездов-то было несколько. И шли они от швейцарской границы через Германию в порт Зайсенс.
Немецкий, да-да-да. Я это хотел потом сказать. И чего? Вы занимались историей, что ли? Вы историк?
Нет, много лет назад профессионально занималась историей КПСС.
Господи, я думаю, откуда этот самый так знает? Ну, а потом...
Из Зайсенса пароходом они плыли в шведский порт Трелеборг.
Есть телеграмма как раз совместная Ленина и Платона об этом.
Да, 14 апреля 2017 года стокгольмская газета «Политикам» дала статью про как раз приезд, а потом уже Финляндия и Петроград.
Ну да, как в фильме-то, да? Да здравствует социалистическая революция с броневика.
А броневик-то предоставил Керенский?
Я слышал. Но шпионом, я думаю, точно не был. Как профессионал, скажите.
Не было-то не было, а в 2009 году ему отомстили и взорвали памятник.
Ну да, дыра-то была. Все, спасибо большое, пора на электричку.
Осторожно, дверь закрывается.
Танцов, Олег, кларнетист ансамбля. Я не главный заводил, просто в этот проект вошли мои инструментовки для ансамбля. Музыка 10-х и 20-х годов чрезвычайно интересна и очень забыта была в советское время. И вот эту музыку хорошо бы нашему ансамблю играть побольше. И сейчас мы этим как раз занимаемся. Вот эта идея вспомнить Фрица Платтена, Ленина и соединить это в российско-швейцарский проект. Вот, мне кажется, очень такая интересная, потому что действительно фигура была заметная, Фриц Платтен. Погиб он в сталинских лагерях, как раз в городе Няндома, где мы играли. Он был репрессирован при Сталине в 1938 году, умер он в 1942 году в лагере. Лагерь располагался как раз вот рядом с городом Няндома. Там есть улица Фрица Платтена, и там, в общем, помнят этого человека.
Фриц Руж, oder Rote Fritz, weil er in der Schweiz war damals Kommunist.
И о фильме, который мы привезли. Фрица у нас называют красным фрицем. В Швейцарии тогда быть коммунистом было, в общем, государственным преступлением. Можно было попасть в тюрьму, потерять постоянно работу. У многих его соратников ее и не было, когда существовала коммунистическая партия. Его помощь русским коммунистам оказалась радикальной.
Няндома. Das ist tiefe russische Provinz.
Няндома. Глубокая русская провинция.
Und hier gibt es tatsächlich eine Fritz-Platten-Straße.
Здесь действительно есть улица Фрица Платтена. Она напоминает о своевольном швейцарце, который погиб в этой местности более 70 лет назад. Но мы еще не приблизились к горькому концу этой истории. Томас Майер, призер Люцерны, Чикаго, Будапешта, и его коллеги из Московского ансамбля современной музыки на этот раз выступили топерами, по-своему переозвучив фильм «Красный фриц».
Документальный швейцарский фильм режиссера Хелен Штелли Пфиснер 2014 года. Фрагменты этого фильма впервые показаны. Монтаж этого фильма для нашей программы осуществлен Иваном Бушуевым. И фрагменты этого фильма будут сопровождаться сочинениями Томаса Майера, которые специально написаны для этого проекта.
Имена поверх времен.
Ну, а это было, можно сказать, предисловие к следующей части нашего разговора про город Александр, что мы туда отправимся, я уже сказал. Вот вы сейчас слышали, как это происходило. Это, конечно, хотя на афише было написано, что этот вечер, вот и фильм «Красный фриц» будет 5 ноября, но это не этого года, а раньше было, год назад. В зале под сводами улицы Военная, дом 2, Цветаевский музей проводит «Ночь искусств в музее» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, посольства Швейцарии в Москве, Швейцарского культурного фонда «Про Гельвеция» и Всероссийских филармонических сезонов «Российско-швейцарский проект». Это «Революция», «Поезд Ленина» и «Фриц Платен». Так что вот теперь в Александр, встреча, о которой была речь только что в этом репортаже, проходила действительно, и наша сегодня с вами встреча идет в день революции или Октябрьского переворота, кому как нравится, в конторе встреча будет проходить бывших текстильных королей Российской империи Барановых. Странное семейство, кстати говоря, вот я сейчас Льва Готгельфа, нашего сегодняшнего, я не знаю, не гостя, гостя слова не поворачивается, путеводителя, скажем так. Так, будем расспрашивать, потому что они на своих же фабриках возглавили революцию в Александрове 1905 года. Так что, Лёва, теперь вы отдувайтесь, и почему швейцарцы к вам в Александров проехали, про любимого мы поговорим в следующей половинке нашего эфира. Прошу вас. Лев.
Да, да. В середине 40-х годов в Александрове произошла странная история. В город прибыла гражданка, бывшая гражданка Швейцарии. Ее была девичья фамилия Эльза Лауш. Она была дочерью одного из основателей швейцарской коммунистической партии, соратника Фридриха Платена, о котором шла речь в начале передачи. Вот. И она вышла замуж за сына основателя нидерландской партии коммунистической, Рутгерса. Рутгерс – это был один из легендарных инженеров первой половины 20 века. Вот Эйфель строил башни, строил вокзалы, а Рутгерс строил морские порты. Он преисполнился коммунистических убеждений, собрал группу колонистов, купил технику и основал Кузнецкий бассейн. А потом, после того, как уже бассейн заработал, он основал Нидерландскую коммунистическую партию. Так вот, дочь основателя одного из основателей швейцарской компартии вышла замуж за сына одного из основателей Нидерландской компартии.
Якубов,
эти молодые люди, да, приехали в 30-е годы к нам в СССР помогать нам строить социализм. Ну, судьба их была, конечно, печальной. Муж Эльзы, теперь уже не Лауш, а Рутгерс, при странных обстоятельствах был убит в Москве. Она получила свои 8 лет лагеря. И вот в середине 40-х годов в Александрове появляется странная женщина, которая ищет жилье, ищет работу. А таких в это время в Александрове было огромное количество, потому что Александров – это столица 101-го километра. Вот бывшие лагерники, бывшие зэки устремлялись в Александров, потому что рядом была Москва, можно было связаться со своими близкими родственниками. И вот Эльза Рутгерс не смогла найти ни работу, ни жилье в Александрове, устроилась рядом с Александром деревня Фофанка. Там был центр, одна из главных опытных станций Тимирязевской академии, на которой работали в основном доктора, кандидаты наук, выдающиеся специалисты, люди, которые огромное количество сортов до сих пор, кстати, используемых в сельском хозяйстве, разработали.
А в советские времена в картошку бросали карточки, да, профессор такой-то перебирал,
да,
картошку.
Почти все они были бывшие зэки, да. Вот. И она там устроилась, нашла жилье, начала учить детей этих ученых немецкому языку и игре на рояле, а потом подрос ее сын совместный с дедом, которого был Рутгерс, да, великий. И надо было его учить, школа там была семилетка, надо было в город выезжать. И учить детей, и учить его в старших классах. Вот. Она нашла себе работу в местной школе. Через 2 недели все остальные учителя немецкого языка собрались, а в то время в основном в школах изучали немецкий язык. Английский – это мода нашего времени, и французский. А в то время почти все дети изучали немецкий после войны. И вот эти учителя немецкого языка пришли к директору и сказали: убирайте эту женщину, потому что над нами смеются дети. Детей же не обманешь, дети четко понимают, кто слышал немецкий язык только из уст своих преподавателей, а кто является подлинным носителем языка. Вот, ее уволили, но вскоре умер Сталин, и она репатриировала, сумела репатриироваться в Швейцарию, стала очень известной, они фильмы, книги в Швейцарии выходили. И, кстати, поскольку она знала уже прекрасно русский язык, она зарабатывала себе на жизнь тем, что была гидом для русскоязычных групп.
Лев, вот, давайте, давайте вернемся к Фрицу Платтену, у вас ведь фильм этот показали.
И вот благодаря тому, что в Александре жила такая женщина, благодаря тому, что в нашем музее большая экспозиция, посвященная этой части ее жизни, вот, и не только этой части ее жизни. У нас теплые отношения со швейцарским посольством, и когда группа музыкантов решила создать этот потрясающий проект, связанный с Фридрихом Платтеном, с его миссией, которая перевернула, в общем-то, мир перевозкой Ленина и группы большевиков из Швейцарии в Петроград. Вот, примеры этого вот проекта, было принято решение, что пример этого проекта состоится в Александрове. Вот, замечательный коллектив, Московский ансамбль современной музыки, один из брендов нашей музыкальной культуры, несколько иностранных музыкантов, композиторов. Вот они создали этот проект. Было очень интересно, потому что демонстрировался фильм, который, он звуковой фильм, но он иллюстрировался не звуком, не речью, а как когда-то топеры, да, то есть функции топеры исполняли эти люди. А Фридриха Платтена судьба была плачевна. Он был телохранителем Ленина уже после окончания гражданской войны. В годы гражданской войны спас его, закрыв своим телом от пули террориста. Вот, машина, в которой ехали Платтен и Ленин, была обстреляна, и Платтен своим телом закрыл, был ранен, да, получил пулю, предназначавшуюся Ленину, в свое тело, да. Ну, а потом, как уже было сказано, да, ему Крупская за это спасение Ленина подарила браунинг. Так вот, поскольку к нему нельзя было придраться, когда нужно было его арестовать, не было повода, он не был ни шпионом, ни японской, ни... А потом, как можно было человека, который вот так тесно с Лениным взаимодействовал, обвинить в работе на разведку, так его обвинили в незаконном хранении оружия, то есть вот этого браунинга, который ему подарила Крупская за спасение Ильича. Вот. Ну, и он попал в лагерь.
Ну, там рассказано было в фильме кусок, я просто как раз хотел сказать, вот один из слушателей пишет, что Ленин благодарил, а Сталин уничтожил. Вот так оно и получилось.
Главное, как уничтожил. Его буквально за несколько дней до того, как его должны были освободить, истек срок его пребывания в лагере, увел охранник за куст, за ограду.
Это кусты, вот в Няндами, да? Откуда?
И пристрелил, да. Потом этот охранник, когда все узнал уже после реабилитации, после разоблачения культа личности, он нашел сына Платтена и извинялся перед ним. Представляете, какая потрясающая история. То есть человека отправили убивать врага народа, а он понял потом, что он убил, наоборот, человека, который, в общем-то, изменил историю. Да.
Так, давайте теперь вернемся к началу. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали, чтобы народ все-таки 7 ноября сегодня, потому что Октябрьский переворот или Великую Октябрьскую социалистическую революцию, кому как нравится, мы отметили, естественно, в эфире 25 ноября. Вот, а сегодня 7 ноября уже по другому стилю, но тем не менее, как занесло Барановых в революцию-то?
А с Бараной вообще была забавная история, то есть забавно-трагическая. К сожалению, так получилось, что многие весьма небедные люди России в свое время финансировали партию большевиков. Ну, знаменитый Сава Морозов, да, собственно говоря, и когда он и многие другие. И вот Барановы, это крупнейшие, владельцы крупнейшей текстильной империи в России, у всех на слуху Рябушинские, Морозовы, а Барановы это гигантская империя, от Сергиева Посада до Переславля. Вся эта территория была заставлена их мануфактурами, фабриками, там, прядильными, красильными и прочими. Так вот, один из Барановых создал отряд рабочих, вооружил их. И в 1905 году, вот, когда был апогей этих революционных событий, он вызвал, то есть организовал, руководил восстанием в Александрове. На несколько дней рабочие, восставшие под руководством фабриканта Баранова, Сергея Баранова, вот, захватили город, и только прибывшие по железной дороге войска смогли преодолеть вот это, подавить это восстание.
Оно это так называемая, да, Александровская, да?
Республика, да, да, да. В Александрове даже монумент возведен, связанный с этими событиями. Но что удивительно, что после того, как победила советская власть, как-то неудобно было рассказывать о том, что создал этот отряд и возглавил восстание фабрикант. Вот. Нашли рабочего Калинина, Федора Калинина, это не тот староста наш всероссийский, а простой рабочий, который был, конечно, сподвижником Баранова, да, ну и назначили его руководителем этого восстания. А Баранов, как и другие восставшие, получил свой срок в Сибири, да, вернулся, и в 24-м году умер на Новодевичьем кладбище, его могила, да, и я думаю, что если бы он дожил до 37-го года, он был бы, конечно, репрессирован, да. Вот. Таких историй было немало в годы, особенно первой революции 5-го года.
Ну, а вторая-то тоже, кстати говоря, вы встречались с ткачихами, вот когда делали, ну, про герцога мы поговорим во второй части также эфира. Чего ткачихи-то говорили, чем не хватало-то, в принципе?
Вы знаете, странное дело, я еще застал рабочих, ткачих, которые работали на барановских фабриках, когда я спрашивал, Барановы, как Барановы? Ху, Барановы. Да они нас каждую неделю, ну это, конечно,
привлечение,
неделю в Москву в театр возили, представляете? А потом условия, вот если посмотреть на барановские здания, мануфактур. Гигантские окна, светлые, да. Ну, конечно, там стояли станки того времени, на приводных ремнях, там было очень шумно, и было достаточно много пыли, потому что при обработке, хлопковая пыль, обязательно поднималась воздух. Но вот у нас сохранились воспоминания человека, детство которого было проведено в так называемых барановских спальнях, то есть это гигантские здания, такого, как современные гостиницы, коридорного типа, по обе стороны комнаты, в которых жили ткачи. А в центре была огромная печь, огромная гигантская печь. И вот к этой печи все обитатели этого дома вечером собирались, женщины готовили еду, мужчины разговаривали о том, что происходило. Надо сказать, что рабочие были вот барановских, морозовских фабрик, то есть фабрик, сочувствующих, в общем-то, либеральным, не либеральным, а революционным, как бы может быть, даже не совсем марксистским, но, в общем-то, близким социалистическим идеям, да, они очень неплохо относились к рабочим, они организовывали, учились, школы наиболее талантливых отправляли учиться в Москву. Я, конечно, не воспеваю, так сказать, радость того коммунистического образа жизни, который был в начале века. Он был сейчас суровым, потому что суровым был быт. Не было гаджетов, не было канализации современной. Это же провинция, да. Но что могли эти люди для того, чтобы облегчить жизнь своих рабочих, они делали, потому что они прекрасно понимали, что сытый и не очень уставший рабочий больше произведет. Они, собственно говоря, не только из гуманных соображений это делали, но и это им было нужно для того, чтобы увеличить производство тканей. Вот такой был быт рабочих на фабриках Баранова, да.
Ну да, а во второй части сейчас новости скоро будут, а потом мы вернемся. Я хочу сказать, что в нашем эфире Лев Готбельг, одновременно историк, краевед, директор литературно-художественного музея Марины Анастасии Цветаевых, потому что я как раз только что открывался эфир, рассказывал о том, кто исполнял экспромт Шуберта, Алексей Любимов, что он народный артист, профессор Московской консерватории и университета Моцартеум в Зальцбурге, дирижер, органист. В общем, все будет дальше. Спасибо. Вернемся через несколько минут.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот вы слышите, как в Александрове, в бывшем здании фабрики Барановых, играет народный артист России, пианист Алексей Любимов, профессор Московской консерватории и университета в Зальцбурге. Ну а ученик он, надо сразу сказать, что Анны Артабалевской, благодаря которой судьба привела его как раз в Александров, где он и дал концерт, играя на роялях и Анастасии Цветаевой, и ее сестры Марины. Но об этом сейчас Лев Готгельф, директор этого музея литературно-художества, всего комплекса целого, и, конечно, музея 101 километр, о котором мы будем говорить. Какую экспозицию вы показывали Любимову и гостям вашего музея?
Ну, в тот день, когда состоялся этот концерт, одновременно происходил вернисаж. Была открыта постоянная экспозиция, посвященная нескольким семьям. Так называлось «Крещение судеб». Нескольким семьям, жизненный путь которых пересекался путями жизненными сестер Цветаевых. И, кроме того, был связан с нашим городом Александровым. Так вот, одна из этих семей – это семья священника Андрея Сергеенко. Потрясающая фигура, которая история жизни которой охватывает две страны – Россию и Францию. Он 14-летним мальчиком с белой армии ушел в Константинополь, в эмиграцию, в Стамбул. Там окончил Константинопольскую гимназию городов России, получил высшее образование в русском юридическом факультете Карлова университета. Вот, но уже на последних курсах учебы он принял решение, что он станет православным священником. Перебрался в Париж. Там только что был открыт Сергиевский православный институт, организованный Русской православной церковью и конкретно митрополитом Евлогием. И уже на втором курсе получил назначение в город Медон, пригород Парижа, сейчас это уже часть Парижа, вот, где в этом городе поселилось значительное количество русских эмигрантов, выброшенных революцией за пределы страны. Там не было православного храма, нужно было его организовать, купили гараж, обшили его фанерой, по фанерой роспись сделала выдающаяся иконописица русского зарубежья Юлия Ретлингер. А в Медоне в это время жила Марина Цветаева со своей семьей. Естественно, они стали прихожанами храма, в котором был священником отец Андрей, а сын Марины Цветаевой Георгий, в семье его называли Муром, учился в воскресной школе у отца Андрея. Ну, а дальше путь отца Андрея был удивительный, когда в какой-то момент наметилось примирение между Московской патриархией и митрополитом Евлогием, когда
зарубежной церковью, да-да-да.
Да-да, когда Сталин открыл несколько приходов и вернул несколько недобитых епископов из лагерей, вот, Евлогий решил, что, может быть, началось возрождение православной церкви в СССР, и отправил делегацию священника зарубежной церкви в СССР. Ну, там Потемские деревни перед ними развернули. Вот, Евлогий впоследствии отказался от этой мысли вернуться в лоно Московской патриархии. Это событие произошло уже в наше время, воссоединение зарубежной церкви с Московской патриархией. А отец Андрей решил помочь возрождению церкви в СССР и переехал, репатриировался на родину.
Но это уже после войны, а во время войны он же прятал людей.
Да, ну да, он, конечно, был потрясающим человеком, он участвовал в сопротивлении, в скиту Святого Духа, который он построил своими руками на горе, склоне горы между Версалем и Парижем, до сих пор существующим, расписанным другим великим иконописцем Григорием Кругом, да, вот он в этом скиту прятал участников сопротивления, спасал еврейские семьи, вот, и когда он вернулся в СССР, он сначала был преподавателем Ленинградской духовной академии, потом, конечно, было ясно, что он не советский человек, начал здесь его странствие, его гоняли из одного прихода в другой.
И догонялись к вам в Александров.
Да, да, и в конечном счете он оказался настоятелем Троицкого собора в Александровском Кремле.
Но самое главное, Лёва, что круг-то замкнулся, смотрите.
Да, да, да. Да.
Цветаевы, и вот они тут и...
Да, да, вот об этом как раз я хочу сказать. И когда он вернулся в СССР, он узнал, что его самый близкий ему человек в те годы, когда он еще жил в Киеве до эмиграции в Турцию, его двоюродная сестра Анна Дмитриева, Даниловна, стала крупнейшим музыковедом, стала крупнейшим учителем музыки, преподавательницей Московской консерватории.
Ну, вообще, надо упомянуть фамилию-то Артабалевской, я так думаю.
Анна Даниловна Артабалевская, да, да. Нет такого музыканта в нашей стране, который бы не знал этого имени, потому что все учились и в музыкальных школах, и училищах, коллежах по ее учебникам. Вот, она воспитала десятки выдающихся музыкантов, народных артистов СССР, России, лауреатов престижнейших международных конкурсов. Это легендарная личность. Так вот, когда он узнал, что она живет в Москве и преподает в консерватории, он приехал в Москву, а она в это время числилась на военно-музыкальном факультете. Сейчас это отдельный вуз музыкальный. Тогда он входил в состав консерватории. Да, факультет такой был военно-дирижерский. И вот, представляете, 40-е годы, священник Андрей в полном облачении священническом заходит в деканат и просит позвать свою двоюродную сестру.
Вот. Ну, в 50-е только,
через день,
наверное.
Она была уволена, да, и до конца своей жизни работала в этой знаменитой центральной музыкальной школе при Московской консерватории, где, собственно говоря, ей удалось воспитать массу своих выдающихся учеников.
В том числе,
да.
вот Алексея Любимова, давайте сейчас,
да, да,
он
в том
же играл.
И Алексея Борисовича Любимова, да, да, который почтил нас, точнее, почтил этот вернисаж и нас, и жителей города своим присутствием и концертом. Да.
Ну вот, и что после концерта, я с ним разговаривал, вот что получилось.
Вы знаете, хотелось попробовать звучание и воспроизвести звучание и этого рояля, и того рояля. Сонату Моцарта я играл на рояле Бекштейн начала 20-го, самое начало 20 века. Он немножко суховатый и не в порядке, честно говоря. А вот рояль...
Мы уже упомянули исторический, да, звук.
Рояль Плиель приспособлен для романтической музыки, поэтому Шуберт, Шопен на нем звучат теплее и просто восхитительно. Знаете, когда я их увидел, и увидел, к сожалению, их очень невзрачный вид и, ну, такую худо-бедно сделанную как-то реставрацию, мне показалось, что на них вообще нельзя сыграть. Тем труднее и тем ответственнее играть на таких роялях. И, конечно, творчеством Цветаевой, Марины Цветаевой, я, конечно, знаком очень давно, очень ее люблю. И всегда в Москве очень часто бываю в ее музее. Но вот здесь, в Александрове, первый раз, и прикоснуться, конечно, к инструментам, которые принадлежали и Марине Ивановне, и Анастасии, это потрясающе. Вообще есть, конечно, подбор уникальное столкновение и человеческих судеб, и документов, и материалов, фотографий, и памяти, главное. И мне это особенно близко, потому что моя учительница Анна Даниловна Артабалевская, которая меня выпустила, одна из героинь этой выставки, выставки фотографий, выставки материалов об отце Андрее Сергеенко и об Анне Даниловне Артабалевской.
Слушайте, вот смотришь так, нет, там-то доктор Масленников, это да. С Солженицыным связано, Анастасия с этой стороны, через дорогу математика Лебедева, усадьба, и там Марина Ивановна и Анастасия Ивановна живут.
Потрясающая история, и главное, все это здесь. Вот. В общем, я счастлив, оказавшись вот в этих пенатах и в этом здании, и с потрясающей выставкой, организатор которой Лев Киевич Год Гельф, да? Потрясающе. Я страшно рад, что с ним познакомился.
Имена поверх времен.
Ну вот, Лёва, вас и похвалили потрясающе. И сегодня знакомимся со слушателями.
Конечно, Алексей Любимов, который играл на инструментах современных, потрясающих качества и звучания, конечно, наши инструменты ему показались не очень презентабельными, но на одном из них училась в свое время в музыкальной школе зограф Плаксина и Марина Цветаева, девочка имени Марина, да, а другая стояла, рояль Плеель, стоял в квартире однокомнатной Анастасии Ивановны Цветаевой, она на нем играла. Но надо сказать, что это все-таки не очень плохие инструменты, потому что они у нас постоянно работают, у нас до 50 концертов камерной музыки в течение сезона, и на них играют многие очень известные музыканты.
Ну, такая сегодня дело не в этом, музыка-то звучала, слышно было.
Так, как это сделал Алексей Борисович, это чудо. Это было невероятное качество и экспрессия эмоционального накала музыки. Ну, вы уже знакомы по кусочку, который только что был воспроизведен.
Ну, я о нем рассказал. Давайте пойдем дальше, потому что у вас в музее вот эта экспозиция «Столица 101-го километра Александров», она огромная, и там место и Солженицыну есть, и Герцогу, и Анастасии Ивановне Цветаевой. Вот сейчас про один из романов я с удивлением, когда был в Борисоглебском переулке и разговаривал с Ольгой Трухачевой, это внучка Анастасии Ивановны Цветаевой, вдруг я услышал про этот роман, и она упомянула, что он, оказывается, в Александрове. Давайте этот кусочек разговора сейчас послушаем с Ольгой Трухачевой.
«Амор» – это не роман о любви, а назван «Любовь». Это роман ее, простите, лагерный. Она писала его в лагере на папиросной бумаге и передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И, кстати, по-моему, в Александрове как раз сейчас части этого, вот то, что осталось, по-моему, в Александрове. И бабушка восстанавливала, 50 лет она к нему не прикасалась, она восстанавливала его по памяти, она восстановила. И когда я прочла, я сейчас вот локоток не укусишь, мама наша, моя мама Нина Андреевна Трухачева, она читала от корки до корки все бабушкины книги, и она ей говорила свои впечатления. Мы почти никогда. И бабушка всегда спрашивала: «Оля, ну ты читала? Что? Как? Что ты чувствуешь?» Я никогда не... При том, что я достаточно эмоциональный человек, я никогда не выражала. Но когда я прочла «Амор», я просто бегом к ней побежала. Пришла, и там и Сережа, и Ника, и я понимала, что это бабушка, а это папа Сережа, а это вот Мария Ивановна, а это вот Марина, другие имена. С одной стороны, роман, да, а с другой стороны, это в лагере написано. И я говорю: «Как ты могла писать?» Я говорю: «Я бы, наверное, не выжила там 2 дня, а ты как могла писать-то вообще? Как сказку какую-то написала?» Она мне сказала только одну фразу: «Оля, если бы я написала все так, как было, я бы просто сошла с ума».
Именно поверх времен.
Ну, теперь рассказывайте, что там.
Вот немножко Ольга Андреевна чуть-чуть не точна в том смысле, что выкурены были только некоторые, очень маленькое количество листочков, которые были написаны на папиросной бумаге. Дело в том, что хранить бумагу, карандаши и прочие необходимые для писания романа материалы было запрещено.
Но она и сказала, что бабушка говорила, что Ленину хоть бумагу давали.
Она доставала какие-то куски бумаги, обрывки, нарезала прямоугольники, это все можно увидеть в постоянной экспозиции музея, да, и переправляла это с помощью уголовников в Москву, и все практически сохранилось. Анастасия Ивановна так с улыбкой мне говорила: «Какие порядочные люди эти уголовники, и они передали все листочки романа, кроме тех, которые были написаны на папиросной бумаге, потому что бумагу выбирать было невозможно, какая попадала в руки, на то и писалась». Вот, а часть этого романа вообще была написана стенографическими крючками, потому что Анастасия Ивановна понимала, что если это попадет в руки руки начальства, она может получить дополнительный срок. А незадолго до ареста она изучила одну из систем стенографии, и когда она вернулась уже в Москву и собрала у своих знакомых, которым передавались эти рукописи, эти листочки, она не смогла найти человека, который, сама она уже забыла систему стенографии, не могла найти человека, который мог бы ей помочь расшифровать. Но все это было расшифровано. То есть весь этот роман в разных вариантах, в лагерной листочке, потом машинопись, потом сначала рукопись уже нового варианта на свободе, когда была Анастасия Ивановна, машинопись, уже печатные издания в журналах. Все это можно увидеть в нашей экспозиции, да.
Лёва, вы там водички попейте. Что-то.
Да, да, да. Для того, чтобы попить водички, надо выйти на время из эфира. Да. Ну, а что, я буду стараться очень четко говорить, да.
Хорошо, хорошо. Слушайте, да. Давайте, у нас осталось совсем время, летит просто удивительно, просто потрясающе. Да. Дорогие друзья, не забудьте, если есть какие-то вопросы, пока в эфире и Лев Готгельф, и наша программа «Имена», пишите смски +7 925 48 94 8 или телеграм-канал «Говорит МСК Бот», ну и телефон прямого эфира, естественно, +7 495 73 73 94 8. Просто были несколько звонков, но мы просто не успеваем, я не хотел Льва прерывать, так что имейте это в виду. Лев, давайте остановимся теперь о судьбе герцогов, расскажем, у вас огромная экспозиция и связь с Александровым, скажем так, Александра Исаевича Солженицына.
Ну, когда потребовалось соединить железной дорогой Москву и Ярославль, то за эту работу взялся, как известно, сам Мамонтов. И руководить строительством участка железной дороги от Сергия Посада до Ярославля он поручил крупному инженеру-железнодорожному строителю Казимиру Антоновичу Лубный-Герцог. Это вручевшая польско-литовская шляхетская семья. Они поселились, семья Лубный-Герцога, рядом с Александровым. К его дому была проведена железнодорожная колея, там стоял салон-вагон, и в любой конец Российской империи он мог прицепить к любому поезду этот салон-вагон и отправиться в любой конец Российской империи. Так вот, у Казимира Антоновича были две дочери, Аделаида и Евгения. Они вошли в историю Серебряного века русской литературы, русской культуры под именами Аделаида Герцог и Евгения Герцог. Вот о Цветаевых сестрах знает почти каждый человек в нашей стране. Вот. А вот о сестрах Герцог меньше известно, хотя эта семья находилась в центре событий Серебряного века. И была очень интересная судьба одной из сестер Герцог, Аделаида Герцог. Дело в том, что она была религиозно-мистическим поэтом, поэтому в советское время ее стихи практически не перепечатывались. Ну, иногда что-то в антологии попадало. Но любимым местом отдыха, летней жизни для сестер Герцог это был Крым, и конкретно город Судак. И когда большевистские отряды вошли в этот город, они всех владельцев, хозяев жилья, будь то особняк, будь то конура, всех собрали и отправили в винный подвал. И начали расстреливать на горе Алчак, рядом, ограничивающей Судакскую бухту. И недавно мемориальная доска появилась в память об этих людях. Да. Ну вот Аделаида Герцог спаслась тем, что она выяснила, что командир этого большевистского отряда был любителем поэзии, и она ему, как вот царица Шахерезада потом шаху, она ему непрерывно читала стихи. Вот, это ее спасло, и когда она освободилась, не так уж много людей избежало этих репрессий, она написала цикл стихов, посвященный этому событию, и цикл очерков. Они вышли в историю как подвальные стихи и подвальные очерки. тем самым были опубликованы почти во всех цивилизованных странах, и тем самым имя Аделаиды Герцог стало известно широкому кругу и российских, и зарубежных читателей.
Ну, у вас там огромная же экспозиция этой семье посвящена.
Да, естественно, поскольку эти обе сестры родились в Александрове, и детство и юность их прошло в нашем городе, то, конечно, и к тому же они были ближайшими друзьями сестер Цветаевых. Масса воспоминаний опубликовано и Марины Цветаевой о сестрах Герцог, и Евгении Герцог, и Аделаиды Герцог о Цветаевых. Анастасия Ивановна очень тепло писала об этой семье, да. Поэтому у нас большая экспозиция, вот, которая входит в состав вот той огромной экспозиции, на открытие которой играл Алексей Любимов, и которая называется «Скрещение судеб».
Давайте не будем к этому возвращаться, осталось несколько минут буквально. Давайте про Александра Исаевича Солженицына и связь с Александровым.
Ну, как известно, после освобождения Солженицын получил так называемый минус, то есть имел право жить только в Центральной Азии. Там врачи у него обнаружили последнюю, третью стадию рака. 3 месяца жизни ему было предсказано. Вот. И случайная встреча на ташкентском онкодиспансере дал ему адрес александровского жителя, доктора Сергея Никитича Масленникова, который открыл способ лечения рака с помощью березового гриба чага. И вот Солженицын, ни на что не надеясь, отправил письмо в Александров с просьбой сообщить ему методы лечения, и неожиданно для себя через 2 недели получил не только ответ, каким образом нужно пользоваться чагой, чтобы излечиться от онкологического заболевания, но и адреса заготовителей этой чаги, потому что в Средней Азии береза не растет, и чагу достать было невозможно. И вот Солженицын отправил по этим адресам деньги, получил чагу, 1,5 года ее принимал, ну и когда решил стать лауреатом Нобелевской премии, написал повесть «Раковый корпус», собственно говоря, в которой все имена персонажей, хотя она написана на автобиографическом материале, были изменены, кроме одного. Имя Сергея Никитича Масленникова, спасителя Солженицына от раковой болезни, в 11 главе упоминается так же, как и вся история этого чудесного спасения.
Лев, сейчас Александр Галич, 102-й год все-таки отметим. Какой у вас завтра концерт этому посвящен? Мы уже просто не успеваем, потому что, ну, к сожалению, хочется сказать, что он не только бард был, но и, между прочим, в 35-м году, когда из Севастополя в 20-х годах семья приехала, работал, между прочим, в оперно-драматической киностудии Константина Станиславского. Были и спектакли, которые запрещали, там целая история. Прочитайте, что у вас?
У нас будет литературно-музыкальная композиция «Кадыш» по одноименной поэме музыкальной Галича. Будет исполнять известный режиссер Давид
забыл фамилию.
Да. Короче говоря, будет группа музыкантов, кларнет, фортепиано, скрипка. И вот такая программа у нас
будет завтра. Все, а мы заканчиваем Александром Галичем «Когда я вернусь».
Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый заветы, и я упаду побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.